Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Квартира 44». Фестиваль «Киевские лавры», прошедший в мае в городе Киев. Мы сегодня будем обсуждать с побывавшими на нем поэтами Аркадием Штыпелем, Марией Галиной, Михаилом Эйзенбергом, Станиславом Львовским, Константином Рубахиным, Федором Сваровским и одним из организаторов фестиваля с российской стороны Юрием Цветковым. К нам должен присоединиться поэт и критик Дмитрий Кузьмин. Ну вот в течение 5 дней более 100 поэтов из Украины, Белоруссии и России выступали на 6, если мне память не изменяет, фестивальных площадках. Происходило до 4 событий в день. Кто вам больше всего запомнился? Вот кто из поэтов или из каких-то фестивальных людей был самой яркой персоной, на ваш взгляд? Станислав Львовский.
В первую очередь, нужно сказать доброе слово про организатора фестиваля, да, про Александра Кабанова. Потому что потянуть такую огромную махину с такой плотностью выступлений, с таким количеством приглашенных, да, я сам как-то иногда привожу по другой своей работе людей в Москву, представляю себе, что такое вообще привозить, тем более литераторов, прости господи. Это всегда тяжелая, мучительная работа, и то, что он поднял такой огромный фестиваль, который в Москве все-таки организуется на деньги совсем другие и совсем другими силами, а и то, что он это один сделал сам, я думаю, что, в общем, наверное, он и есть, как некоторым образом, главная персона фестиваля. Я понимаю, что я немножко ушел от ответа, но мне кажется, что это такой все-таки необходимый.
Нет, это один из вариантов ответа, конечно. Да. Спасибо Станиславу Львовскому. Михаил Эйзенберг, пожалуйста.
Огромное впечатление на меня произвел не организатор, а спонсор фестиваля. Его зовут Владимир Костельман. И судя по тому, сколько стоил этот фестиваль, это человек явно не бедный. И вот если кто-нибудь когда-нибудь видел милого, скромного до застенчивости, бедновато одетого миллионера, то вот это вот он. Но я с таким встречаюсь в первый раз.
Михаил Эйзенберг, спасибо. Мария Галина.
Большая часть поэтов, они ведь друг друга знают. Сюрпризом большим друг для друга не являются. И, пожалуй, возможность этого фестиваля, да, это просто познакомить и показать, может быть, друг другу, а не только публике. Тех, кто еще не успел познакомиться, не успел найти друг друга. И, скажем, вот я прекрасно как бы знала, как поэт Бахыта Канжеева, и он прекрасный поэт, но тут выяснилось, что он еще очень милый, хороший человек, с ним просто очень приятно общаться, но вот это было, пожалуй, для меня открытием, какие-то человеческие качества. Что до поэтов, то мне были очень интересны, скажем, поэты из Львова. Например, вот поэтесса Галина Круг, да, украиноязычная, и несколько человек из Белоруссии, которых просто в другой бы обстановке я бы не услышала. И, наверное, Женя Чуприна, которая была вне программы, но которая оказалась очень яркой, интересной и смешной как бы персоной.
Спасибо, Мария Галина. Константин Рубахин?
Надо сказать про Цветкова, Алексея Цветкова, который и получил еще же там, в конце концов, выдавали какой-то приз фестиваля. Да, с украинской стороны мы же действительно и подчас русских поэтов тяжело воспринимать на слух. И поэтому на украинском языке так просто так наслаждался витальностью, а потом вот уже почитывал в журнальчиках тексты. И мнение еще не сложилось, хотя некоторых знаю, но вот, например, Борхес, юзер Борхес, Борис Херсонский, он вживую действительно очень колоритен и очень ярок. И у нас в ЖЖ, например, то, что он выкладывает тексты в Live Journal, их так много, что читать не успеваешь, тем более вот в режиме вот этого листка с набором интересов, френд-лент, который называется, где разные тексты. А когда он читает непосредственно, вот тут вот как раз этот фокус чтения, наверное, тут и срабатывает это восприятие. То есть тогда его слышно и видно эмоции. Ну, это как бы яркий текст тут без добавлений.
Спасибо, Константин Рубахин. Mm-hmm. Давайте сделаем только пояснение, что Борис Херсонский поэт, живущий в Одессе, и нельзя сказать, кого он представляет, Украину или Россию, но, видимо, следует сказать, что он поэт, не хочется сказать старшего поколения, но взрослого поколения, и его книга «Семейный архив» была, мне кажется, в прошлом году настоящей литературной сенсацией. И этот человек является еще и профессиональным психиатром. Юрий Цветков, пожалуйста.
Но, по-моему, все-таки приз получил в этом году как раз Бахыт Кинжеев, а не Алексей Цветков. Алексей Цветков получил в прошлом году. А чем мне запомнился этот фестиваль? Очень многие поэты друг друга действительно знали. И было приятно очень наблюдать за старыми друзьями, которые встретились, а это и Алексей Петрович Цветков, и Бахыт Кинжеев, и Михаил Айзенберг, и Тимур Кибиров, и Борис Херсонский. Но приятно было и представить тех авторов, которые они не знают. И мне кажется, что открытием для Киевского фестиваля и открытием для этих поэтов, которые все-таки относятся к одному поколению, стал поэт Федор Сваровский.
Присутствующий за нашим столом, давайте уже ему микрофон.
Ну, я, к сожалению, был очень кратко, я всего один день там провел. Опять же, да, я говорю, что я тоже, в общем-то, все читал, то, что там читалось в основном. Тем не менее, для меня было два интересных момента. Это вот стихи Марии Галиной, как это, «Черная простыня». Это мне запало в сердце, очень приятно послушать.
Детская страшилка.
И второе, конечно, знакомство с Борисом Херсонским, очень смешно у нас состоялось, потому что он ко мне подошел и сказал: «Здравствуйте, Федор. Только двое мы здесь с вами единоверцы». И говорю: «Да нет, почему?» Говорю: «Еще, говорю, Равинский вот в Копенгагене». То есть вот такой вот православные поэты: Равинский, Херсонский, Сваровский.
Прекрасное выступление Федора Николаевича Сваровского. Аркадий Штыпель, пожалуйста, кто на вас произвел самое большое впечатление?
Ну, я всех или почти всех авторов, в том числе и украиноязычных, знал раньше. Поэтому каких-то таких неожиданностей, в общем-то, и не было. Но в целом программа, конечно, была исключительно яркая. Было даже как-то очень жаль, что невозможно было на все успеть и все охватить.
Спасибо Аркадию Штыпелю. Я от себя скажу, что на меня произвел неизгладимое впечатление молодой белорусский поэт Андрей Ходанович, который читал не только свои стихи, а в основном он читал переводы украинских товарищей, и в одной из своих выступлений он представлял белорусских девушек поэтесс. К нам присоединяется поэт и литературный критик Дмитрий Кузьмин. Дима, кто на вас произвел в Киеве на фестивале «Киевские лавры» самое большое впечатление?
Трудно, наверное, назвать какую-то одну фамилию, потому что очень уж сплоченная эта компания. Я говорю о третьем вечере в цикле вечеров современной украинской поэзии, организованном Сергеем Жаданом. Этот третий вечер был целиком посвящен младшему поэтическому поколению, то, что у них там на Украине называют поэты-двухтысячники, ну, за вычетом там двух-трех каких-то необязательных элементов. Это была очень цельная, очень динамичная программа, в которой один за другим выступали, ну, как мне отсюда из Москвы видится и кажется, все ключевые фигуры вот этого поколения. Значит, Илья Странговский, Богдан Олег Горобчук, Павло Коробчук, у них два автора с похожими фамилиями, Олег Романенко, Дмитрий Лазуткин, Олег Коцарев. В общем, вот такая группа авторов, очень сильное и позитивное впечатление производившая. Не то, что они пишут лучше своих российских сверстников, они выглядят более драйвовыми, что ли, да? Может быть, глядя на своего старшего товарища Сергея Жадана, который... вот тут существенное различие, мне кажется, между российской и украинской культурной ситуацией. Который в поколении, которому сегодня между 30 и 40, фигура реально ключевая по поэтике, по каким-то эстетическим и культурным задачам. Но это не мешает ему в то же время быть фигурой публично очень заметной, быть центральной фигурой в медийном освещении каких-то литературных процессов. На Украине оказывается, что это может сочетаться. Я думаю, собственно, я убежден, что этот позитивный пример того, что можно с одной стороны писать, что называется, с точки зрения вечности, а с другой стороны при этом оказываться в болевых точках в аспекте вот социальном, да, в аспекте внимания людей, этот пример очень хорошо воздействует на следующее поколение. Оно, может быть, менее эскапистское, ну, оборотная сторона, менее самоуглубленная, да, как можно и так подойти. Но производит очень сильное впечатление.
Спасибо Дмитрию Кузьмину. «Свободы» в клубе «Квартира 44», фестиваль поэзии «Киевские лавры». Ну, вот самое время поговорить о пространствах, на которых все это происходило, потому что как раз вот те замечательные украинские молодые люди, о которых говорил Дима Кузьмин, они выступали в клубе под названием «Докер Паб». Кто-нибудь готов описать это замечательное место? Мария Галина, пожалуйста.
Ну, это такой довольно романтичный, как я понимаю, вполне такой модный клуб, да, с кучей там каких-то прибамбасов, поделки под всякие романтику морскую. И как поэтическая площадка очень неудобная, потому что, к сожалению, те, кто там был, они знают, что сцена была вынесена в дальний угол этого клуба, который, собственно говоря, такой очень длинный, как труба, и слышать то, что там люди читали, было можно только сидя там в первых рядах. Поэтому, к сожалению, я думаю, что украинским ребятам пришлось гораздо труднее, чем тем, кто читал в квартире ББН, потому что взять такой зал было практически невозможно. И, в принципе, для того, чтобы, наверное, все это выглядело, может быть, лучше, и чтобы и русская аудитория могла послушать украинцев, наверное, надо было бы какие-то предпринять действия все-таки по объединению вот этих двух немножко раздельных потоков. И мне кажется, что это было бы интересно для всех, потому что украинская поэзия и русская поэзия от украинской сейчас может получить очень много.
Ну вот Маша Галина нас буквально в следующую проблемную сферу переводит. Это проблема отношений между русскими, украинскими и белорусскими поэтами. Вот вроде бы все это, если шутить, то можно было сказать, что это такой триумф славянских народов на Евровидении. Три поэтические традиции могли бы объединиться в некоем общем поле, но вот, как мне кажется, одна из проблем фестиваля — то, что это пока не нащупано, отсутствует какая-то общая площадка. Хочу добавить к выступлению Марии Гальной, что меня этот замечательный Докер Паб поразил ровно так же, как, наверное, человека, который первый раз видит клуб «Пироги» в Третьяковском проезде. Вот та же самая схема. Докер Паб такой молодежный, стильный, по сути дела, рок-н-ролльный, а не поэтический клуб, располагается в Киевском пассаже. То есть это такая по задумке, это, видимо, такая должна быть пафосная улица, но юмор ситуации в том заключается, что рядом с этими витринами Бёрбери и Сальваторе Феррагамо спокойненько себе спят бомжики киевские. То есть буквально ты заходишь в подворотню и видишь, что там народ прекрасно себе отдыхает, распивая различные напитки. И на той же самой стене, где витрина Сальваторе Феррагамо, находится мемориальная доска, которая нам сообщает, что в этом доме до 1974 года жил писатель Виктор Некрасов, перед тем, как его выслали за пределы Советского Союза. То есть такая безумная киевская эклектика, которая совершенно снимает какое-то серьезное отношение вот к самим себе. И в буквально там трех минутах ходьбы от этого самого Докер-паба люди на Майдане стоят. Но, как мне показалось, ни Майдану до фестиваля не было никакого дела, ни фестивалю до этого Майдана. Нет, Дмитрий Кузьмин не согласен, пожалуйста.
Конечно, с одной стороны, все замечательно про эклектику, но с другой стороны, я вам должен сказать, что вот мы когда мимо Майдана проходили, так гуляючи, за время нашего прохода мимо выступило три оратора. Два из них читали стихи. Причем методика их выступления была такая. Здравствуйте, дорогие митингующие. Я председатель муниципального совета там такого-то села, такой-то области. Нас очень обижает центральная власть, не дает нам того и сего. А теперь я вам прочту свои стихи.
Там были стихи замечательные, конкретно про Януковича. Простой парень из Донецка, там наше
да,
сердце что-то поразил.
Такая, да, собачина, так сказать, обычная, советская. Я вот как раз еще Федору Саровскому предлагал, что надо бы ему от лица российской поэтической делегации попросить слово и прочесть что-нибудь про инопланетян, которые, так сказать, полонили эту самую отчизну. Но потом оказалось, что Федор Сваровский, так сказать, в другом месте, в другое время на этот счет в полном объеме высказался. Вообще, надо сказать, что, конечно, митинг это производит сильное впечатление тем, что на нем, вот в принципе, митинг партии регионов, да, имени господина Януковича, на нем, в принципе, нет ни одного красивого лица. У них у всех лица какие-то такие страшные и перекошенные. Я не знаю, где они таких берут.
Константин Рубахин, пожалуйста.
Я как-то падок на съемку массовых мероприятий. И я как раз, будучи по оказии в этом месте, пошел их поснимать. И, конечно же, центральными фигурами репортажа были эти купающиеся девушки и юноши. Так, вообще, так бы митинг себя представляет такую вакацию, и люди туда приехали, им еще и деньги платят. Они там спят, бабушки беседуют, а мужчины за политику разговаривают. Дети купаются в фонтане. Ну, и дети, большинство, создано такие наши, как бы наши, вот эти вот, то, что движение наше, да, примерно такие же. Но они купаются в фонтане, они красивые, они вот, у них нету вида вот таких вот замкнутых, таких зашоренных молодых людей. Они с удовольствием там...
Как в глаза в туман.
Да нет, у них по возрасту еще ему не показано.
Ну нет.
Нормальные сельские вообще, я не понимаю.
Свежие, витальные, да, такие.
В смысле, если на нашем митинге, это полное отсутствие милиционеров.
Абсолютно, то есть, да.
Что все остальное не имеет по сравнению с этим никакого значения. Кто там митингует, что там происходит. А полное отсутствие милиционеров вокруг массового мероприятия, происходящего в центре города,
произвело
сильное впечатление.
Это экзотика.
Мария Галина, пожалуйста.
В центральном районе города не продают в магазинах спиртного. Пока там идут митинги, там запрещена для продажи спиртного.
Я выяснила еще вот какую любопытную вещь, но уже из чтения киевских газет, что на самом деле эти митингующие люди ушли только на 9 мая, не ушли на День Европы, и не намерены уходить на День города. Я бы сказала, что это ж какое удивительно жесткий президент на Украине, который никак не может как-то повлиять на бедных вообще митингующих. Никак он не может даже на один день освободить Майдан для того, чтобы провести там какие-то развлекательные мероприятия. Федор Сваровский хотел.
Я думаю, что это хорошее финансирование просто. То есть там как бы было видно, что все правильно организовано. Они уходили поесть, эти люди, и сменяли друг друга. Просто правильная организация, много денег.
Станислав Львовский, пожалуйста.
Мы видели очень похожие мероприятия в 98-м году, как раз летом, на Горбатом мостике возле Белого дома, примерно так же устроено это.
Мне очень понравилось, что там люди ходят, и все время специальные городские служащие убирают мусор, который там в огромных каких-то количествах скапливается. Юрий Цветков хотел что-то добавить.
Я хотел добавить к словам Лены по поводу жесткости украинского президента, что я гулял перед его резиденцией, вот смотрел дом «Химир», и чуть ли не там мы доставили бутылку коньяка, да, и отпраздновали наше пребывание в этом славном городе. И нас действительно никто не останавливал в этом.
Спасибо, Юрий Цветков. Мы погуляли по Майдану, да, получили информацию самую разнообразную. Впечатлений действительно очень много. Там девушки обсуждают косметику и диеты. Это правда, я вот это все слышала своими ушами. И надо сказать, что молодые люди, которые там оказались, как-то совсем кажется, что не по политическим причинам. Было бы, конечно, очень хорошо, если бы, как сказал Сергей Жадан, украинскую поэзию бы слушали побольше. Проблема украинской поэзии, сказал он, не в том, что ее не пишут. Проблема в том, что ее не читают и не слушают. Я думаю, что у русской поэзии, в общем, примерно те же претензии мы к ней можем предъявить. Но давайте вернемся в кафе «Бабуин» на улицу Богдана Хмельницкого. Константин Рубахин хотел рассказать об этом дивном кафе.
Место хорошее, место, насколько я знаю, своей истории, потому что, когда мы еще года 3-4 назад занимались музыкальными фестивалями, мы искали площадку в Киеве, и вот нам все активно советовали «Бабуин», говоря, что это вот самый подходящий клуб. И тут, раз вот мы переходим от Docker Pub к «Бабуину», важно заметить, что действительно, Docker Pub, он похож даже по размещению, вот там в правом верхнем углу очень дорогой арки бутиков внизу, но он не похож по все-таки содержанию на проекты, не на проекты АГИ, а на проекты АГИ, потому что, во-первых, он дорогой и так не совсем молодежный, все-таки рок-н-ролл — это там не совсем молодежное место, все-таки это место с такой своей историей, отдельной от, ну вот как в Москве происходит вот современное литературное клубное действие. Он отличается от тех литературных клубов в Москве. А «Бабуин», он наиболее, наверное, похож на клубы, которые касаются литературы в Москве, поэтому было удобно и достаточно комфортно, и расположение действительно сцены по отношению к этой вот треугольнику, расположенному залу, да, вокруг с одной стороны бара, с другой стороны сцена. Это очень удобно. Но, как заметили многие участвующие в фестивале, что люди, почитав, спешили скорее на улицу, потому что там как-то свободнее, больше воздуха. Но это особенность любых чтений. И действительно, если делать фестивали с двух разных поэтических групп, то хорошо бы их между собой чередовать. Это было бы взаимопроникновение такое языковое, было бы вот интересно.
Вот я согласна, потому что мне было очень интересно слушать украинских поэтов, слушать именно мелодику, слушать, как они все это представляют. И в живом журнале, кстати говоря, вот отклики зрителей, они именно такие. Им не хватало слушать вместе русских и украинских поэтов, и все жаловались на то, что украинская программа в 4 часа дня, когда большинство людей еще на учебе или на работе. Юрий Цветков, пожалуйста.
Принимающую сторону действительно очень трудно критиковать, потому что они были очень гостеприимны. Но это, наверное, самая критичная мысль по отношению к устроительному фестивалю, что программа была построена так, что свои ходили на своих, и мы друг друга не увидели. Ну, лично я действительно знаю хорошо Павла Крупчука, Дмитрия Лазуткина и остальных украинских поэтов, или того же Ходановича, а вот многие их не увидели. И вообще, с точки зрения как бы организации, там были некоторые недоработки, да, не было нормальных пресс-релизов, где бы нам рассказывалось о том, кто перед нами выступает. Это не было сделано ни русской стороной, ни украинской стороной, ни белорусской.
Дмитрий Цветков. Мария Галина, пожалуйста.
Я бы очень хотела увидеть двуязычную или трехязычную антологию, как бы с параллельными переводами украинских, русских и белорусских текстов. Может быть, в небольшом количестве, как бы не шикарную, но которая бы распространялась среди участников фестиваля. Тогда бы это помогло бы, наверное, понять людей.
Спасибо, Маша. А Дмитрий Кузьмин?
Тогда надо переводить-то во сколько сторон? В этом же проблема двуязычных чтений на Украине, да? Русские-то понимают все, по крайней мере, пока. А с украинского, в общем, не худо бы переводить. И тогда получается такая асимметрия сложная. Но я про другое хотел сказать, завершая тему пространств. Помимо всех этих клубов, там было еще одно пространство. Это место, где жила большая часть приезжих авторов. Значит, такой кемпинг на окраине города. И мне кажется, это очень красноречивое место. Это последний дом в городе. За ним начинается область. И перед этим последним домом, ну, помимо того, что там парк, белки, то да сё, перед этим последним домом последняя улица. Это улица Николая Ушакова, известного русско-украинского поэта середины 20 века. А перед этой улицей предпоследняя улица называется Чернобыльская. И вот в этом есть какая-то большая правда, да, что сперва идет улица Чернобыльская, да, потом идет улица поэта былых времен, последняя совсем, да, потом какой-то прудик такой чахлый, да, а потом, значит, живые действующие авторы пытаются как-то добраться оттуда, значит, до Крещатика.
Спасибо, Дмитрию Кузьмину. «Свобода» в клубе «Квартира 44», фестиваль поэзии «Киевские лавры» мы обсуждаем с поэтами Михаилом Айзенбергом, Станиславом Львовским, Федором Сваровским, Константином Рубахиным, Марией Галиной, Аркадием Штыпелем, за нашим столом поэт-критик Дмитрий Кузьмин и организатор фестиваля с российской стороны Юрий Цветков, группа «Культурная инициатива». Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. Досрочные парламентские выборы на Украине состоятся 30 сентября. Соглашение об этом достигнуто в результате длительных переговоров между президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем. Число жертв взрыва метана на шахте «Юбилейной» достигло 39. В больнице скончался Эдуард Лях, тяжело раненый 24 мая при взрыве. Сегодня в Кемеровской области похоронили 4 шахтеров. Похороны 34 прошли вчера. Город Сдерот на юге Израиля вновь подвергся сегодня утром ракетному обстрелу из сектора Газа. Ранены 2 человека, один в критическом состоянии. Талибы освободили 3 афганских заложников, захваченных 3 апреля вместе с французами, сотрудниками гуманитарной организации «Terre d'Enfance». Французов отпустили из плена раньше. В Ираке за последние дни погибли 8 военнослужащих США, сообщило американское командование. Переговоры между Ираном и Европейским Союзом по ядерной проблеме отложены. Объявивший об этом сегодня представитель МИД Ирана не назвал причин, сказав только, что переговоры отложены по взаимному согласию. В суданской провинции Дарфур убит офицер миротворческих сил ООН, гражданин Египта. Это первая жертва среди голубых касок со времени прибытия в Судан в декабре прошлого года. Пакистанская оппозиция провела в Исламабаде новую акцию в поддержку бывшего верховного судьи Ихтикара Чаудри. Около 5000 человек собрались у здания Верховного суда. Рахат Алиев, зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, уволен с должности посла Казахстана в Австрии. Алиев обвиняет президента в отходе от принципов демократии. На этой неделе против Алиева было возбуждено уголовное дело. Переговоры между Ираном и США увенчаются успехом только если Вашингтон изменит свою политику в Ираке, предупреждает Тегеран.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в клубе «Квартира 44». «Киевские лавры» – международный поэтический фестиваль. За нашим столом сегодня люди, которые принимали в нем участие. Это поэты Федор Сваровский, Михаил Эйзенберг, Станислав Львовский, Константин Рубахин, поэт и критик Дмитрий Кузьмин, поэт Аркадий Штыпель и Юрий Цветков, группа «Культурная инициатива». Мы закончили предыдущую часть на символическом месте, в котором проживала часть российской поэтической делегации. Михаил Натанович Эйзенберг, пожалуйста.
Я хочу сказать, что давно я не слышал Соловьев в такой силе, просто невероятной, как вот в этом санатории, в котором мы жили. Это невероятное впечатление. И сирень, которая стучится к тебе в окошко, все это замечательно. Очень благодарен организаторам за это.
А о фестивале, если вернуться вот на фестивальные площадки, в клуб под названием «Квартира Бабуин».
Для меня очень многое там явилось, так сказать, абсолютно неожиданным. Я боюсь, что исключительно для меня, потому что я здесь, в Москве, не посещаю ни слэмы, ни соревнования разных групп, и абсолютно не в курсе вот какого-то нового жанра, где конферансье выступают как люди из телевизора, и говорят: «А сейчас выступает такой-то, приветствуем такого-то». Кроме того, мне казалось, что люди, которые приходят слушать стихи, они должны их слушать молча, я имею в виду. Видимо, так казалось одному мне, потому что не то, что присутствующие, но даже организаторы не обращали никакого внимания на то, что люди разговаривают в полный голос. То есть кто-то обращает, а кто-то не обращает. Вся аудитория делилась приблизительно 50/50.
Вот, как мне кажется, люди просто вели себя как на клубном концерте.
Абсолютно
это совершенно
верно.
Другой, то, что называется, формат, в
абсолютно
кавычках.
Верно.
И отношение к поэтическому слову в клубе, вот оно такое. Аркадий Штыпель, пожалуйста.
Ну, правильно, потому что и «Бабуин», и «Квартира Бабуина» – это в Киеве такие тусовочные места, куда входят свои завсегдатаи на все, что там происходит. И оно их может интересовать больше, может интересовать меньше. Наверное, вот самая большая претензия, которая может быть выражена к организаторам фестиваля, это то, что, как мне кажется, в Киеве все-таки гораздо больше любителей поэзии, чем их реально присутствовала на этих площадках. В принципе, вероятно, можно было какие-то выступления организовать, ну, не знаю, в Киевском университете, в Могилянке, ближе к студентам. А здесь все-таки площадка маленькая. Пускали всех, изначально это было по клубным флаерам, которые можно было совершенно спокойно получить у организаторов предварительно. Но, наверное, все-таки какого-то достаточного оповещения, какой-то достаточной рекламы этого дела не было. Поэтому и шум в зале. Ну, а вообще формат чтения в кафе – это тяжелый формат.
Спасибо Аркадию Штыпелю. Юрий Цветков хотел что-то добавить.
Да, я хочу сказать, что вот опять-таки сравнить с прошлогодним фестивалем. Там был абсолютно свободный вход в прошлом году, и народу было в этом же клубе «Бабуин» раз в 5 больше. Да? Там висели друг на друге, стояли, лежали, и читать было еще сложнее. Поэтому, видимо, в этом году организаторы пошли вот на этот шаг, что они немножко подсократили количество слушающих. Хотя, действительно, Аркадий прав, что кто хотел, мог, конечно, прийти и достать флаер.
Юрий Цветков, Станислав Львовский, пожалуйста.
Это вообще более общая проблема. Проблема с публичным пространством для выступлений, потому что вход на университетские площадки, что в России, что, я думаю, на Украине, не очень свободный из-за охраны университетов. Городские площадки требуют денег обычно. В библиотеках у нас известно, как обстоит дело и со звуком, да, с оборудованием, и совсем никак не обстоит примерно. Да и библиотеки, по правде сказать, что районные, что даже центральные, тоже большими залами, ну, за вычетом, не знаю, может, какой-нибудь библиотеки Тургенева, которую только что отстроили в Москве, да, они не обладают. Я думаю, что на Украине примерно такая же ситуация. Это проблема отсутствия подходящих для этой деятельности публичных пространств, в принципе. Поэтому возникают такие проблемы. Но они общие, это еще долго все будет.
Станислав Львовский, когда я смотрела на все, что происходит на Киевском фестивале, я вспоминала фестиваль «Станция» в Шотландии, в маленьком университетском городке Сент-Эндрюс. Это очень известный фестиваль, он существует 10 лет, один из лучших европейских поэтических фестивалей. И я бы сказала, что вот и у Киевского фестиваля, у фестиваля «Киевские лавры», и у Московского поэтического фестиваля есть примерно то же наполнение, что на фестивале «Станция». То есть от самой высоколобой поэзии, от звезд национальных до слэма, до каких-то получастушечных вариантов, но на фестивале «Станция» все это очень хорошо структурировано. Хотя все вроде бы происходит в одном культурном центре, очень, кстати, похоже на центр Мирхольда. Но там просто есть 3 зала, в котором программы идут с утра до вечера. И человек может найти себе поэта или поэтическую группу на совершенно любой вкус. А в Киеве у меня было такое ощущение, что очень много людей, очень много персоналей, очень много разных сюжетов, которые сведены вот на этих двух буквально площадках, и остальное сложнее. Юрий Цветков.
Выезжая на разные фестивали российские, в Нижний Новгород, Саратов или Вологду, да, все зависит от устроителя. Дело в том, что там университеты очень подключаются, если есть как бы интерес с той стороны. И это происходит довольно интересно. Здесь, видимо, в Киеве не было такой задачи.
Спасибо Юрию Цветкову. Давайте мы послушаем Федора Сварускова.
Что касается «Бабуина», где мы выступали, мне в целом очень понравилось. Это, по-моему, нормальное явление, что там кто-то кого-то не слушает. А в целом мне, на самом деле, клуб очень понравился. По сравнению с московскими, там было действительно уютно. Московские клубы, они все какие-то такие довольно мрачные, какие-то запущенные помещения. Вот, а там было достаточно так все бодро. Окна есть, веранда.
А гуляли где?
А гуляли мы в разных местах. Ну, например, мы, конечно же, сходили на горку к Десятинной церкви. Потом мы посетили изумительный этот мост поцелуев, где потрясающие граффити на перилах, какие-то замки там теперь запирают с именами влюбленных. Мы провели там, наверное, минут 40, фотографируя всю эту красоту. Тут Мариинский парк, он заканчивается, собственно, этим вот мостом поцелуев. Этот узкий мостик построен архитектором Патоном. Видимо, он поцелуем называется, потому что он узкий достаточно. Но это такое место паломничества молодежи, где люди пишут о своей любви к кому-то на украинском, на русском. Там есть совершенно прекрасные граффити. Особенно нам вот с составляющим Львовским понравилось слово, как это, «коханечка» там было написано. Нежно так. Потом мы как бы увидели изумительные эти всякие палатки сторонников Януковича. Кстати, там было много милиции, не ОМОН, это Беркут у них называется, то есть там присутствовала власть. Ну и потом мы все-таки покупали спиртные напитки. Кстати, мы надругались над именем своей славной родины и общими сейчас тенденциями в общественном мнении, потому что была куплена не одна бутылка Боржоми и бутылка, это был Кинзмараули, по-моему, да? Вот, и мы это все распили и даже зафиксировали на фотоаппарат. Поэтому, в общем, мы были уже достаточно подготовлены к выступлению в дальнейшем. Настроение было хорошее, к тому же была хорошая погода, к счастью.
Спасибо Федору Сваровскому. Давайте теперь Михаила Эйзенберга попросим поделиться своими впечатлениями от Киева.
Но у меня очень значительные впечатления от самого Киева, потому что стыдно сказать, но я там в первый раз. Конечно, я старался совмещать впечатления от фестиваля с впечатлениями от самого города, которые очень интересны, конечно. Прежде всего, весь Киев в каштанах, а каштаны цветут. И городская власть еще не додумалась, что нужно эти каштаны как-то потихоньку спиливать, потому что зачем, собственно, они? Я думаю, что каштаны для Киева все равно, что Кремль для Москвы. Это такой бренд. И все знают, что Кремль сносить нельзя. Все остальное можно, а Кремль нельзя. И в Киеве ровно то же самое. Каштаны нельзя, все остальное можно. Должен сказать, что там все-таки очень в некоторых местах неуютные ощущения от города, который, ну, который, в общем, сносят не хуже, чем Москву, и строят на его месте что-то такое, то же самое, что и в Москве, и как будто те же самые архитекторы, то есть та же самая непрофессиональность, бездарность, бессмысленность и какая-то, ну, невероятное отсутствие исторического сознания. Но это очень страшно. Я разговаривал об этом с Херсонским, который сказал, что ну это еще что, вы не видели, что происходит в Одессе. Я не знаю, как к этому относиться, это какая-то общая беда.
Печальное наблюдение Михаила Эйзенберга. Давайте вернемся к разговору, который у нас возник в первой части, о том, что нам как-то немного не хватило взаимодействия информации, каких-то совместных чтений с белорусами и украинцами. Что с этим делать, Дмитрий Кузьмин?
У меня впечатление, что это нам придется решать из Москвы. Что
вот это да.
Да.
Вот это
что
да.
Это не, как бы сказать, это не внутрикиевская тема. Для того, чтобы был интенсивный диалог между поэтами, пишущими на разных языках и живущими в одном месте, все-таки их устремления и установки должны быть как-то сопоставимы. Мы, так сказать, знаем положительный пример в Риге, где группа Сергея Тимофеева «Орбита», группа русских поэтов, потому и оказывается в таком напряженном творческом диалоге с местными латышами. Они там переводят без конца друг друга в обе стороны, какие-то у них совместные там фестивали, проекты, то да сё, что в общем и целом это все-таки один язык и один менталитет. А глядя на участников киевских лавров со стороны украинских поэтов и на участников киевских лавров со стороны русских поэтов Украины, задумываешься над тем, что как-то эти люди живут не совсем в одном культурном пространстве. Это, конечно, не ко всем относится, да, там есть какие-то значимые исключения, начиная хоть с того же Дмитрия Лазуткина, который, как известно, пишет на двух языках. И у него в Москве недавно вышла вполне представительная книжка по-русски, а в Украине-то он известен как поэт, пишущий на украинском языке. Но он выступал только в украиноязычной программе. И я его специально спросил, что «а вот так как?» Он говорит: «нет, нет, меня и не зовут, да мне и незачем». И это все как-то тоже неспроста. Я думаю, что на сегодняшний день интерес к современной украинской поэзии, особенно вот, вот к сегодняшней, да, вот к молодой, он гораздо выше должен быть в Москве, в Петербурге и в других местах, где она, что называется, не под боком, чем там у них в Киеве, где им кажется, что бином Ньютона, да, мы лучше умеем здесь по-русски, и у нас за спиной там Пушкин, Ломоносов, а у них чего?
Дмитрий Кузьмин говорит о неком, мягко говоря, шовинизме литераторов, да, пишущих по-русски и живущих.
Я не хочу здесь никаких вот сильных выражений, да, не хочу никого ни в чем обвинять. Все честно стараются делать кто что может, в меру своих, так сказать, представлений и возможностей. Это не из вредности все делается, да, а это вот совершенно объективный какой-то такой расклад соотношения, так сказать, эстетических тяготений, идеологических тяготений, менталитетов. Здесь нет беды никакой даже в этом. Все-таки, если Москва претендует на роль метрополии русской поэзии, хорошо это или плохо ли, да, но национальная литература у нас довольно сильно ориентирована на столицу или по крайней мере столицы. Может быть, и лучше было бы, чтобы там было как в Америке, где каждый регион, так сказать, тащит в свою сторону, и нельзя сказать, кто главный. Но, ну, здесь нет этого, да, что теперь делать? А если это так, то давайте, значит, как бы поймем, что меру интереса русской поэзии и русской читающей поэзию публики к поэтам, которые пишут сегодня по-украински, по-белорусски, по-армянски, по-английски, будем определять мы вот, вот здесь, как-то более-менее в Москве. И отсюда, значит, по возможности ее распространять в другие места. И в этом смысле я совершенно согласен с тем, что Мария Галина говорит, что нужна в конце концов антология того, что сегодня там пишется. И думаю, что она должна здесь составляться, а не там. Естественно, так сказать, при полном, так сказать, контакте, любви и уважении между всеми, да? Это нам всем работа.
Это Дмитрий Кузьмин. «Свобода» в клубе «Квартира 44», международный фестиваль поэзии «Киевские лавры». Станислав Львовский.
Два слова хочу сказать про то, о чем говорил Дима, примерно. Во-первых, надо сказать, что по сравнению с 2001 годом ситуация существенно изменилась. Потому что когда мы приехали в 2001 году на фестиваль русскоязычной поэзии Украины, который устраивали совсем другие люди, на мой вопрос, а вот Жадан, там, Андрей Бандар, кто? Спрашивали меня киевские люди, кто? Они не подозревали об их существовании, да? Сейчас, по крайней мере, как-то эта ситуация выглядит немножко иначе, с одной стороны. С другой, действительно, есть некоторая такая двойная история. Первая история о том, что молодая украинская поэзия, условно молодая, да, та вот, что возникла как-то после распада Советского Союза, она все-таки ориентирована на отталкивание некоторой от бывшей культурной метрополии, и она в значительной степени ориентирована на Европу. И я так понимаю, что и украинская проза современная тоже примерно в этом роде устроена. С другой стороны, русская поэзия на данном этапе своего развития, она довольно авторкичная. Она, в общем, мыслит себя, честно говоря, как вполне самодостаточная. Все понимают, что так вроде как культурное взаимодействие необходимо, но нет ощущения, что есть какая-то общая осознанная потребность в культурном взаимодействии с украинской поэзией, с англоязычной, с испаноязычной, с французской, как бы на фарси, да? Вообще нет, как все что-то пишут по-русски. Пространство действительно большое, традиция огромная, там, народу пишущего тоже очень много. Вроде всем достаточно привольно. А в этих самых молодых, условно молодых национальных поэзиях на Украине или в Латвии, да, тесновато, там ощущается некоторая клаустрофобия, да, и желание выйти из той комнаты, в которой ты находишься. Поэтому тут особого взаимного интереса-то нет. Да, он есть, но такой какой-то более или менее поверхностный. Поэтому это самое разделение на площадке, которое мы видели, но на самом деле, кажется, отражает более или менее какое-то реальное положение вещей. Другое дело, что ему, может быть, надо менять. Да? Другое дело, что это может быть плохое положение вещей. Но надо признать, что ничего искусственного в этой ситуации, когда украинские поэты читали как на одной площадке, а те, кто пишет по-русски, живут на Украине или в России, на другой, ничего неестественного в этом нет. Все очень естественно.
Станислав Львовский, я бы сказала только, что я не очень согласна с тем, что украинские и латвийские поэты обращаются к другим языкам из-за своей клаустрофобии. Мне вообще-то кажется, что это такая общая культурная традиция. И только в России почему-то эта традиция, вероятно, в силу, может быть, советского опыта, или, ну, я не знаю, но почему-то вот нам действительно неинтересны другие языки. Давайте послушаем Аркадия Штыпеля. Я думаю, ну, что да. Мы есть уже что сказать после...
Есть, поскольку товарищи. Я тоже выходец из Украины. Для меня-то никаких трудностей в чтении и слушании украинских поэтов нет. Но я понимаю, что, конечно, украинский язык для коренного москвича, ну, если еще так-сяк доступен на бытовом уровне, то слушать стихи – это понимать через пятое на десятое, и то с большим напряжением. Вот. А что касается ориентиров современной молодой украинской поэзии, да, они в какой-то мере отталкиваются от русской традиции, они стараются искать что-то свое, они ориентируются на западную, ну, относительно западную, скажем, на ту же польскую поэзию, потому что украинцу доступен польский текст. И белорусский, соответственно. И там вот есть вот такой спектр тех вещей, которые можно без особых усилий воспринимать. Точно так же и белорусам больше, чем нам доступны украинские и, скажем, польские тексты.
Спасибо Аркадию Штыпелю. Я Константину Рубахину сейчас хотел бы слово предоставить.
Ну... Я хотел сказать про, ну, не знаю, не то что языковое, но, наверное, там семиотическое пространство или медиапространство, да. Вот, например, мы можем сказать сразу про журнал, который спонсировал фестиваль, журнал «Шу», у которого, кстати, замечательный лозунг «Смотреть, слушать, читать». То есть читать заменяет тут, наверное, нюхать и трогать. То есть здесь действительно оно все очень органично сплетено, где есть... Ну, обычные для журнала какие-то кинорецензии, обзоры гаджетов и тут же хорошая литература. Причем на двух языках, на русском и на украинском. Вот здесь как раз организатор Саша Кабанов фестиваля, его редактором является этого журнала, и он как раз здесь очень совмещает удачно просто русский и украинский язык. Вот, то есть это пространство, которое вот в Москве очень сложно себе представить. Вот, но на самом деле журнал «Шоу», который существует, и существует достаточно успешно, которому дают рекламу, вот я его сложно могу представить в Москве. То есть можно немножко сравнить, не знаю, с журналом «Афиша». Ну, с большой натяжкой, потому что такое внимание к литературе, внимание вообще как бы культурным трендам, которые вот в нем уделяются, трудно представить, чтобы здесь это было. Здесь у нас в Москве есть как бы какая-то такая традиция вкладывать деньги. Есть какие-то сферы, куда вроде как-то деньги вкладывать не то, что неудобно, но как-то никто не вкладывает. В то же время вот как вот поэтический фестиваль, да. То есть здесь сложно представить поэтический фестиваль, но может быть там что-нибудь может сделать Евгений Абрамович Бунимович со своим биеннале, но здесь все равно не видно такого активного участия каких-то вот скромных и плохо одетых спонсоров, как в Киеве.
Спасибо Константину Рубахину. Я бы добавила, что двуязычный журнал, например, выходит в Днепропетровске, журнал поэзии. Двуязычный журнал, насколько я знаю, выходит в Харькове. То есть все-таки вот группа молодых людей делают что-то, что, может быть, чуть-чуть похоже на деятельность группы «Орбиты» в Латвии, но, может быть, только начинают это делать. Дмитрий Кузьмин?
Ну, я все-таки думаю, что никакого уж такого барьера-то нет между русской поэзией, украинской. И ориентация на Европу – это тоже, так сказать, дело ненаказуемое. И ориентация на Европу не означает непременно отталкивание от России. И были прецеденты, когда молодым украинским поэтам, ну, вроде как по заданию давали переводить их российских сверстников, там, от Марианны Гейды до Вадима Кейлина, очень как-то они поражались и, так сказать, выражали всяческий энтузиазм. Другое дело, что у нас ведь что печально, у нас в Москве, в России дружба со странами бывшего СССР, она как в высокой степени монополизирована какими-то, так сказать, политиканами очень какого-то неприятного свойства. Настолько, что когда делегация молодых украинских поэтов приезжала на ярмарку «Нонфикшн» в прошлом году, их повезли встречаться с Феликсом Кузнецовым. Да, и, так сказать, молодые украинские поэты оттуда выходили совершенно вне себя. Понятное дело, поскольку, ну, абсолютно, да, вот как несопоставимые вещи. И вот с этим нам надо бороться, так сказать, у нас, опять-таки, здесь. Я все как-то к тому же клоню, что ключ к плодотворному сотрудничеству русских с украинцами и русских поэтов с украинскими поэтами, в частности, он где-то вот в Москве зарыт. Нам тут надо понять, что нам это нужно и интересно. И я совершенно убежден, что, так сказать, эта инициатива будет там охотно поддержана. И мне кажется, что при всех, так сказать, там, каких-то возможных притязаниях, это, в общем, был хороший фестиваль в пределах возможного.
Спасибо, Дмитрий Кузьмин. Юрий Цветков.
Говоря об этом фестивале киевских лаврах, я должен сказать, что мне, безусловно, там очень понравилось. И понравилось то, что все-таки, как говорили в советские времена, инициатива была проявлена снизу, да, вот. Дима Кузьмин говорил немножко об этом, что этот фестиваль, в общем-то, не нужен официозу. Конечно, к нему там обращались, насколько я знаю, но это все сделано некоторыми энтузиастами. А когда это идет снизу, мне кажется, что это и есть настоящая жизнь. И спасибо Саше Кабанову.
Спасибо Юрию Цветкову. Аркадий Штыпель, пожалуйста.
Конечно, если подводить итоги, то фестиваль получился замечательный. И будем надеяться, что на следующий год снова Саша Кабанов для всех нас устроит третьи киевские лавры. Я лично туда с удовольствием поеду.
Спасибо, Аркадий Штыпель. Михаил Эйзенберг.
Я с некоторым удивлением сейчас сообразил, что большинство моих замечаний имели, ну, какой-то критический или какой-то такой почти негативный характер, что на самом деле абсолютно не соответствует общему впечатлению от этого фестиваля, которое было вполне лучезарным. А объясняется это тем, очевидно, что в основе его лежало некоторое просто радушие и удивительная приветливость вот этой вот принимающей стороны, за что ей, разумеется, огромное спасибо.
Спасибо Михаилу Эйзенбергу. Константин Рубахин.
Любой как бы шаг по открытию себя и открытию кого-то другого для себя, он, как психологи знают, связан с изрядным напряжением, и обычно к психоаналитику не хочется идти, но ты приходишь и делаешь усилия, находишь для себя какие-то новые и важные вещи, в том числе про себя, да, и прежде всего про себя. Поэтому вот фестиваль, наверное, вот и есть такое усилие, вот открытие разных литературных тусовок друг другу, и вот получения хорошего, ну, не только вот текстуального, а именно вот какого-то витального, ну, даже, можно сказать, наслаждения.
Спасибо Косте Рубахину. Станислав Львовский.
Как и всякое такое мероприятие, где читают много стихов, много хороших стихов, это всегда сильное такое плотное впечатление, требующее работы, но очень приятное. Но так суть по масштабам, видимо, дальше придется создавать уже какие-то концептуальные рамки, как на Московском биеннале, и делать там фестиваль, посвященный тому-то, и фестиваль, посвященный тому-то, или там отдельно, скажем, фестиваль, посвященный белорусской поэзии, или там что-то такое, потому что, конечно же, общее количество выступающих и общее количество мероприятий в рамках фестиваля уже в этот раз было каким-то совершенно запредельным, а поскольку такие программы, они имеют свойство только разрастаться, да, они никогда не сдуваются, то, видимо, придется вводить какие-то концептуальные рамки или разбивать его, может, на два, я не знаю что. И видно, что материал есть.
Станислав Львовский, спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44», поэтический фестиваль «Киевские лавры». За нашим столом были поэты Михаил Эйзенберг, Станислав Львовский, Константин Рубахин, Аркадий Штыпель, Мария Галина, Федор Сваровский, поэт и критик Дмитрий Кузьмин и Юрий Цветков, группа «Культурная инициатива». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала. Потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то. И больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы. Молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».